Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 31 августа. Доброе утро. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот тема нашей программы. Республиканский съезд завершился в городе Тампа в США только что. Из-за сноса особняка Мельгунова на Арбате разрушаются другие исторические здания. Сегодня высокий суд Лондона вынесет решение по делу Березовского и Абрамовича. Является ли лояльность к Кремлю непременным условием успеха крупного бизнеса в России? Это тема обсуждения со слушателями. Помимо этого, новости экономики, обзор прессы. Все это в первом часе программы «Время свободы». Съезд Республиканской партии США только что завершился, а список кандидатов на предстоящих в декабре президентских выборах определен. Против действующего президента-демократа Барака Обамы выйдет Митт Ромни. Подробнее о съезде нам только что рассказывал специальный корреспондент радиостанции «Голос Америки» Виктория Купчинецкая.
Съезд Республиканской партии только что закрылся. Действительно, на этом съезде, в последний и самый главный день съезда, в четверг, Митт Ромни принял номинацию Республиканской партии на пост президента Соединенных Штатов, и теперь он официально станет противником Барака Обамы на президентских выборах. Самым главным событием вечера, конечно, была его программная речь, длинная речь. Это была глубокая речь, очень торжественная, я бы даже сказала, грандиозная. Она была посвящена лучшему будущему Америки. Митт Ромни призвал американцев проголосовать за него, и если они это сделают, если он станет президентом Соединенных Штатов, то он поведет их в лучшее будущее. Он также напомнил американцам об их исключительности. Соединенные Штаты опять обретут свою силу. Но вообще-то речь была достаточно широкой, и в ней Ромни затронул практически все аспекты американского общества. Попытался также исправить некие ошибки своей предвыборной кампании, которые были допущены, и вообще ошибки республиканцев, которые были допущены в последнее время. Вот, например, он в своей речи напрямую обратился к женщинам-избирателям, а привел в пример свою жену, привел в пример многих женщин, которые выступали во время республиканского съезда, законодательниц, и сказал, что, конечно, нет никаких причин для женщин в американском обществе не занимать таких же позиций высоких, как и для мужчин. А я просто хочу напомнить, что в последнее время некоторые республиканцы выступили с некими, в общем-то, оскорбительными по отношению к женщинам заявлениями, чем они вызвали гнев, в общем-то, не только у демократов, но и у республиканских лидеров. Значительную часть своей речи Митт Ромни посвятил критике политики администрации Барака Обамы, и он предупредил американцев о том, что если они вновь изберут Обаму на второй срок, то их ждет нерадостное будущее. Митт Ромни выступал с позиции очень успешного бизнесмена. Его речи перемежались такие грандиозные идеи, цели и задачи с какими-то очень человечными, простыми, приземленными вещами.
Митт Ромни упоминал что-то о политике в отношении России?
Ну, в этой речи досталось также и президенту Путину. Он напомнил, что президент Обама обещает Путину больше гибкости. Сам Ромни сказал, что если он станет президентом, то Путин увидит не увидит больше гибкости, он увидит больше силы.
Это по поводу 12 миллионов дополнительных рабочих мест. Вы говорите, что он обещал их обеспечить, а он предлагал какие-то конкретные решения и расписывал свою программу, либо это были просто обещания?
Это были скорее общие обещания, которые он пытался доказать, что он это может сделать, базируясь на том, что он опытный бизнесмен, он стал приводить пример компании, которую он создал за время своей рабочей деятельности. Большой план, но каких-то достаточно конкретных примеров он не привел.
Клинт Иствуд уже выступал в поддержку кандидата Ромни, и в этот раз он был обещан как сюрприз. Действительно ли он выступал?
Да, это действительно был сюрприз по плану сегодняшнего вечера. Митт Ромни должен был представить и представил сенатора от штата Флориды Марк Рубио. Это молодая восходящая звезда республиканской партии. Его, между прочим, речь тоже была очень впечатляющей. По сути говоря, очень убедительной была его речь. И буквально до него на сцену вышел Клинт Иствуд, который он говорил не с позиции политика, он говорил не с позиции республиканца, что было, в общем-то, новым, помнил всем присутствующим, что американцы по-настоящему берут на работу политиков, что политики должны работать на свой народ. И он отметил, что Обама работал эти 4 года своей работой, не справился, и, видимо, все-таки американскому народу придется его уволить.
О съезде Республиканской партии США, который только что завершился, рассказывала журналист Виктория Купчинецкая. Центральная тема нашей программы. Сегодня в 10:30 по местному времени Высокий суд Лондона огласит решение по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. Длившийся 4 месяца сенсационный судебный процесс вызвал широкий международный резонанс. Является ли лояльность к Кремлю непременным условием успеха крупного бизнеса в России? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В середине часа звоните в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Свои ответы можно присылать на наш пейджер в Москве 8495 660 10:46. СМС мы принимаем по номеру +7 903 743 2801. Не забывайте также про дискуссию на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Пока давайте послушаем, как на вопрос, является ли лояльность к Кремлю непременным условием успеха крупного бизнеса в России, ответили жители Казани корреспонденту Радио Свобода Олегу Павлову.
Я думаю, что да, несомненно, потому что государство сейчас очень сильно влезает в бизнес, в дела бизнеса. Поэтому без лояльности просто будут ставить препятствия для развития бизнеса.
Однозначно, при любой власти. Что при советской России, что в нынешней России при демократии. Не знаю, возможно, это менталитет народа уже так поставлен. И я не знаю, что может изменить Россию. Любое, развитие бизнеса, и не только бизнеса в России будет зависеть все равно от Кремля.
Конечно, является. Потому что весь бизнес крупный контролирует Кремль. Вот, например, в Казани Ашан, магазин московский, не мог несколько лет попасть в Казань. Все судился с нашим правительством.
Я считаю, что да. Мне кажется, у нас сейчас недостаточно молчать, нужно поддакивать. Поэтому в любом случае, кто бы то ни было, каким бизнесом не занимался, он должен быть позитивно настроен. Потому что мы видим премьера Ходорковского, мы видим премьера Прохорова. Один президент идет кандидатом подставным, а второй в тюрьме сидит. Тут все, мне кажется, очевидно.
Если у бизнесмена все хорошо, значит, в Кремле сидят хорошие люди. И на этом у него все хорошо, и бизнес у него все идет нормально.
Это очевидно. Потому что машина, вся вот эта бюрократическая, чиновничья, она же вся идет, ноги-то растут от Кремля, она вся создана Кремлем. И, естественно, если Кремль лоялен, что это? Это значит, бизнес не кошмарит, а у нас все проблемы бизнеса вот в его так называемом кошмарении. Вот в этих проверках, в этих взятках, в этих проблемах, которые создают искусственно.
Нет крупного бизнеса. Наверное, в текущей политической ситуации это является определяющим условием. Мы видим примеры, крупный бизнес, который, наверное, не проявлял какую-либо сторону лояльности.
Мне кажется, в любой стране лояльность к власти является непременным условием успеха бизнеса. Там еще масса других составляющих, непосредственно бизнесовых и коммерческих, но одобрение и рука поддержки. Это важная составляющая бизнеса, мне кажется, в любой стране.
Так жители Казани отвечали на вопрос, является лояльность Кремлю непременным условием успеха крупного бизнеса в России. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Оппозиционер, писатель Эдуард Лимонов со сторонниками намерен сегодня провести митинг на Триумфальной площади в Москве в защиту свободы собраний. Акция не согласована с властями. Бывший депутат Госдумы двух созывов Валерий Панов объявлен в розыск по подозрению в организации заказного убийства бывшего вице-мэра Троицка в Челябинской области Федора Сахарова. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». О новостях подробнее можно узнать через 15 минут. 10:07 в эфире Радио Свобода. Начнется программа «Грани времени». Ожидает ли столицу России транспортный коллапс? Об этом спорят эксперты-транспортники Михаил Блинкин, Сергей Асланян и Виктор Пахмелкин. «Грани времени» в 10 утра на Радио Свобода. Мы продолжаем программу. Сирийские правительственные войска расстреливают с воздуха больницы и хлебные очереди. Об этом говорят правозащитники из организации Human Rights Watch, вернувшиеся из Сирии на этой неделе. Заместитель директора организации по чрезвычайным ситуациям Анна Нейстат дала интервью «Радио Свобода», в котором рассказала о том, что видела лично во время сбора информации в сирийской провинции Алеппо. С Анной Нейстат беседовал Данила Гальперович.
Видели ли вы сами боевые действия и кто их инициировал? Если не боевые действия, то обстрелы, применение оружия и так далее.
Видели и то, и другое. Сама линия фронта проходит достаточно четко в городе Алеппо, и там ведутся, собственно, уличные бои. Интересно, что линия фронта не сдвинулась практически совсем за последние 3 недели. Такое ощущение, что именно от этой безысходности, от невозможности победить повстанцев таким способом, правительство вот буквально за этот месяц впервые начало применять очень активно авиацию. И вот это мы тоже видели повсюду, несколько раз, несколько ближе, чем хотелось бы. Это авиаудары по городам, по районам Алеппо, которые контролируются оппозицией, по городам, по деревням. Происходило это регулярно, каждый день, несколько раз в день, с помощью тяжелого вооружения. Наши военные эксперты говорят, что они используют 250-килограммовые бомбы, ракеты. И если поначалу они еще как-то пытались прицеливаться, то потом пошел неизбирательные обстрелы, неизбирательные бомбардировки, а в некоторых случаях такое ощущение, что целились по гражданским объектам. Чтобы поднять воздух бомбардировщики, нужны приказы с самого верха. Понятно, что это не просто пилот взлетел с соседнего аэропорта и направился бомбить больницы и хлебные очереди.
Вы сказали сейчас хлебные очереди и больницы. Были ли вы в этих местах? Что вы видели? Дайте картинку. Что называется.
Мы были в этих местах, мы разговаривали со свидетелями, с теми, кого ранило в результате этих налетов. В частности, вот в Алеппо есть больница, которая, по сути, обслуживает большую часть вот этих контролируемых оппозицией районов. Медикаментов там практически нет, и оборудования тоже, но как-то врачи стараются спасать тех, кого еще можно спасти. Это 6-этажное здание, подвергается обстрелам каждый день. Практически каждый день. Мы там бывали неоднократно, потому что именно в этой больнице мы собирали данные по погибшим и раненым. И вот наблюдали мы это практически ежедневно. Верхние этажи уже практически разрушены. Собственно, там у них были операционные, сейчас там ничего не функционирует, потому что все разрушено. Они спустились на первый этаж, работают в подвалах, и обстрелы продолжаются. Буквально в последний день, когда мы были в городе, был очередной обстрел с воздуха. Они, правда, промахнулись по больнице, но разрушили жилой дом рядом, и в результате 2 человека погибли, 17 были ранены, из них 10 детей. Огромное количество раненых и убитых детей в этом конфликте.
Вот как раз то, о чем я хотел спросить, каков масштаб жертв и пострадавших в тех местах, где вы были, можно ли что-то говорить о цифрах, процентах и так далее?
О цифрах можно говорить, я всегда предпочитаю говорить не в общем, а очень конкретно. То, чем мы занимались, эти налеты на госпитали, разрушение домов, каждый из них приводит к десяткам жертв. Например, когда произошел, это был артиллерийский обстрел по одной из пекарен. То есть то, что происходит, огромный недостаток хлеба, сотни людей собираются в очереди, в этот момент происходит обстрел. Понятно, что жертвы очень большие. Вот по конкретно этому случаю, это было 16 августа, по данным больницы, 60 человек погибли и 76 были ранены. В других случаях это были, скажем, 29 человек погибших и еще 30 раненых. То есть вот мы говорим о таких масштабах, и это от одного удара. Такие удары происходят несколько раз в день. И понятно, что проецируя это на месяц, мы можем говорить о сотнях и сотнях жертв.
Делали ли вы какие-то выводы о том, как вооружена оппозиция, как сильно она готова к ответу на такие удары? Потому что есть разные мнения. С одной стороны, кто-то говорит о том, что действительно есть огромная диспропорция в применении силы и техники. С другой стороны, говорят, что сирийские войска уже дело имеют с армией и, соответственно, поступают с ней как с армией противника.
То, о чем я рассказываю, происходит не в тех районах, где идут активные боевые действия. Активные боевые действия, как я уже сказала, идут в совершенно определенных районах Алеппо, где, кстати, практически нет мирных жителей, оттуда все убежали. В тех местах, о которых мы говорим, вот там, где эти пекарни, больницы и так далее, активных боевых действий нет. и, соответственно, практически нет законных военных целей. То есть там можно встретить, конечно, нескольких солдат, которые, скажем, ту же очередь охраняют, или там есть, конечно, какие-то штабы в этих деревнях, куда свободная сирийская армия иногда возвращается, хотя бы в основном они воюют. Поэтому говорить о том, что они воюют с армией, в этих случаях нельзя. С армией они, может быть, воюют вот в тех районах, где идут уличные бои, а здесь они, по сути, воюют с мирным населением. Что касается вооружения, то силы совершенно не равны, и особенно, конечно, против авиации свободная сирийская армия сделать практически ничего не может. Можно увидеть картину, когда кто-нибудь из Калашникова пытается сбить бомбардировщик, но, в общем, выглядит это ровно так. У них, наверное, сейчас уже есть несколько зенитных установок, скажем, одну из них я видела, но это действительно отдельные случаи. Именно поэтому эти бомбардировки так, ну, успешны с точки зрения правительственных войск.
Один из главных вопросов, который всегда задают тем, кто побывал в Сирии, это все-таки каковы достоверные данные о территории, контролируемой свободной сирийской армией, и, соответственно, территории, которая остается под контролем Башара Асада. Что вы об этом знаете?
Ну, мне, конечно, сложно дать такую оценку, тем более, что ситуация меняется практически ежедневно. Пожалуй, я могу сказать, что сравнивая то, что мы видели сейчас, и то, что мы знаем из других районов, потому что мы работаем, конечно, по всей Сирии, мы были непосредственно в Алеппо, но собираем информацию из разных районов. Территория, контролируемая повстанцами, ежедневно растет. В каких-то ситуациях различные города переходят под контроль оппозиции и обратно, но в каких-то районах им удается удерживать территорию достаточно существенно. Это, скажем, вот Алеппо, провинция Идлиб, вдоль турецкой границы, они контролируют существенную часть территории. В районе Хомса, в районе Латакии, в горах, на юге, в районе Дара. Пока что правительству удается удерживать крупные города, и такое ощущение, что усилия их сосредоточены именно на этом. А вот провинция, маленькие города во всех этих провинциях, все больше и больше переходят под контроль оппозиции.
Данила Гальперович беседовал о ситуации в Сирии с заместителем директора правозащитной организации Human Rights Watch по чрезвычайным ситуациям Ан Нейстат. Она дала интервью «Радио Свободу», в котором рассказала, напомню, что видела лично во время сбора информации в сирийской провинции Алеппо. Сирийские правительственные войска расстреливают с воздуха больницы и хлебные очереди. Продолжит программу «Время свободы» наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о борьбе с последствиями урагана Айзек. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Федеральный суд в Техасе признал в четверг неконституционным штатный закон, обязывающий избирателей предъявлять удостоверение личности работникам избирательных пунктов перед голосованием. Суд посчитал, что это требование ляжет непомерной тяжестью на плечи бедных, основную массу которых в Техасе составляют этнические меньшинства. Штат стал объектом судебного иска со стороны Федерального министерства юстиции, чьи свидетели утверждали, что такая мера предназначена для того, чтобы затруднить этническим меньшинствам доступ к избирательным урнам. Представители штата настаивали на том, что цель закона – предотвратить фальсификации, например, многократное голосование. Тенденция ужесточения правил участия в федеральных и местных выборах заметна по всей стране. Больше десятка штатов в последние годы начали допускать избирателей к урнам только после предъявления удостоверений. Это крупный политический вопрос. Демократы выступают против таких правил, говоря, что они дискриминируют меньшинства. Их избирательный блок. Республиканцы говорят, что они хотят обеспечить чистоту выборов и указывают на то, что некоторые общественные организации, близкие к демократам, проводят массовую регистрацию избирателей, включая в избирательные списки всех без проверки. Соединенные Штаты предоставили политическое убежище известному эквадорскому журналисту Эмилио Паласио, приговоренному в прошлом году вместе с владельцами газеты к тюремному сроку и 40 миллионам долларов штрафа за клевету в адрес президента страны Рафаэля Корея. Корея был назван в статье диктатором и критиковался за действия во время мятежа полиции. В феврале президент страны провозгласил, что он дарует осужденным прощение, несмотря на их очевидную вину. Правительство Кореи, предоставившее политическое убежище Джулиану Эссанжу, который превозносился эквадорскими государственными средствами информации как борец за свободу прессы, обвиняется правозащитными организациями в ущемлении свободы прессы в Эквадоре. Корея настаивает на том, что большая часть средств информации страны находится в частных руках, поддерживает оппозицию и ставит целью подрыв его правительства. Айзек, который к четвергу утерял мощь тропического шторма, тем не менее представлял все большую опасность для десятков тысяч жителей Луизианы и Миссисипи. Наводнения превратились в этих штатах в серьезную проблему, рассказывает Владимир Морозов.
Власти штатов Миссисипи и Луизиана сообщили, что жители низинных районов вдоль реки Тангиафа должны эвакуироваться в обязательном порядке. Плотина на одноименном озере сильно повреждена проливными дождями и может не выдержать. Вода в озере уже более чем на полметра превысила максимально допустимый уровень и продолжает прибывать. В течение нескольких часов опасную зону должны покинуть около 60 тысяч человек. Член городского совета Дэвид Бейл срочно обходит дома, потому что во многих уже нет электричества, и люди могли не услышать предупреждения. Я сам живу на западном берегу реки, меньше чем в километре от нее. Вот обойду последние дома, и пора эвакуироваться самому. Повышается уровень воды и в реке Боу-Читто. Жители низинных районов срочно покидают свои дома, рассказывает Джейн, голос которой едва слышен из-за мотора спасательной лодки. Нас вывезли, когда на полу было уже больше метра воды. Она поднималась так быстро, что мы успели захватить с собой только сумку и собаку. В районах южнее Нового Орлеана вода прорвала заградительные валы, и жилые дома оказались на глубине 4-5 метров. Спасатели снимали людей с крыш. В самом Новом Орлеане, пережившем 7 лет назад ураган Катрина, с тех пор построены мощные защитные дамбы, и в этот раз затопление было минимальным. Но 65% жителей города остались без электроэнергии. Всего же в штатах Арканзас, Алабама, Луизиана и Миссисипи без электричества остались около миллиона человек. И восстановить его удастся не скоро. Нью-Орлеанский пастор Джон Мактеран заявил, что стихийное бедствие – это божья кара, потому что оно совпало по времени с фестивалем сексуальных меньшинств, который называется «Южный декаданс». «Бог долго прощал американцам грехи, а сейчас у него кончилось терпение», – сказал пастор. Но, несмотря на грозное предупреждение, фестиваль сексуальных меньшинств в Новом Орлеане продолжается. В районах бедствия погиб пока только один человек, которого задавило упавшее дерево. Но это предварительная информация, и число жертв может оказаться больше.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке».
В 2 часа дня на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». И вот темы программы. Геноцид в театре «Современник», «Дежурный свет», поэзия Александра Танкова, книга «Словарь иконописцев и живописцев Оружейной палаты», концепция музея Булгакова. Ведет программу Марина Тимашева «Поверх барьеров. Российский час», 14.07 на Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы вернемся к главной теме. Является ли лояльность к Кремлю непременным условием успеха крупного бизнеса в России? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Обсуждение мы начнем буквально через 5 минут. И принять участие в нем вы можете, позвонив по телефону 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Я напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Отправляйте сообщение с ответом на наш пейджер 8 495 66 0 10 46. Мы принимаем СМС по номеру +7 903 743 2801. И свои ответы можно оставлять на нашем сайте www.sobodanews.ru. Это сайт Радио Свобода. Место, где вы можете оставить сообщение, вы найдете на главной странице в правой колонке в рубрике «Вопрос дня». Я напомню, мы спрашиваем, является ли лояльность к Кремлю непременным условием успеха.
Радио Свобода. Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Бывший губернатор американского штата Массачусетс Митт Ромни официально согласился баллотироваться в президенты США от республиканской партии на ноябрьских выборах. Об этом Ромни заявил в своем выступлении в четверг в ходе заключительного дня работы съезда республиканцев в городе Тампа в штате Флорида. Активисты оппозиции подали сегодня в мэрию Москвы заявку на проведение 15 сентября массовой акции протеста «Марш миллионов». Об этом сообщил в Твиттере координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Предполагаемое число участников акции – 50 тысяч человек. Бывший депутат Госдумы двух созывов Валерий Панов объявлен в розыск по подозрению в организации заказного убийства бывшего вице-мэра Троицка в Челябинской области Федора Сахарова. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к следствию. Оппозиционер и писатель Эдуард Лимонов со сторонниками намерен сегодня провести митинг на Триумфальной площади в Москве в защиту свободы собраний. Акция с властями не согласована. ООН призывает увеличить объем гуманитарной помощи гражданам Сирии, где уже почти полтора года продолжается кровопролитный конфликт между оппозицией и режимом президента Башара Асада. Заявление прозвучало в четверг на встрече министров иностранных дел стран, входящих в Совет Безопасности этой международной организации. В Пентагоне не исключают возможности строгих мер по отношению к бывшему бойцу подразделения ВМС США «Морские котики», написавшему книгу о ликвидации лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена в ходе операции американских спецслужб. В Китае число жертв взрыва на угольной шахте в провинции Сычуань на юго-востоке страны возросло до 37. По словам участников поисково-спасательной операции, блокированными под землей остаются 10 горняков. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня мы спрашиваем слушателей, является ли лояльность к Кремлю непременным условием успеха крупного бизнеса в России. Ответы мы начнем принимать через 3 минуты. Звоните по номеру 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. В эту пятницу в 10:30 по местному времени или в 13:30 по Москве Высокий суд Лондона огласит решение по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. Длившийся 4 месяца сенсационный судебный процесс вызвал широкий международный резонанс. Березовский требует компенсации в размере 5,5 миллиардов долларов за то, что Абрамович, по его словам, заставил его с помощью шантажа продать значительно ниже рыночной стоимости акций, принадлежавших ему российских компаний. Подробности у Натальи Голицыной, нашего корреспондента в Лондоне.
Борис Березовский подал иск в лондонский суд к Роману Абрамовичу еще в июне 2007 года, однако рассмотрение дела по существу началось в октябре 2011 года и завершилось в январе 2012. Суть иска сводилась к тому, что Роман Абрамович по наущению Владимира Путина с помощью шантажа и угроз заставил Березовского продать принадлежавшие ему акции компании «Сибнефть», «Русал» и «ОРТ» по заниженной цене. Свой ущерб от их продажи Березовский оценил в 5,5 миллиарда долларов. Судебная битва олигархов превратилась в захватывающий спектакль, в котором была воссоздана красочная картина российского бандитского капитализма 90-х годов. Это была крупнейшая и самая дорогостоящая тяжба в истории британского правосудия. Судебные издержки по ней могут составить около 150 миллионов долларов. Об уровне затрат на ведение судебной тяжбы с обеих сторон говорит Александр Гальфарб, глава основанного Березовским фонда гражданских свобод.
Абрамович один заплатил своему адвокату только по этому процессу 10 миллионов за 4 месяца работы. А ведь это дело тянется уже 4 года, и там было несколько заседаний, апелляции, обсуждения подсудности. С обеих сторон работают довольно мощные команды, человек 20 юристов с каждой стороны. А юристы, мы знаем, сколько в Лондоне берут, много берут. Поэтому я думаю, что порядки правильные.
После завершения слушаний в январе этого года судья Элизабет Глостер взяла тайм-аут, чтобы проанализировать дело и понять его чисто российские реалии, не укладывающиеся ни в английские представления о ведении бизнеса, ни в английские представления о деловой этике. Поначалу британскому судье приходилось долго вникать в значение таких слов, как «крыша», «откат», «кинуть» и многие другие. Главное, судье было трудно представить, что деловые отношения между Березовским и Абрамовичем покоились не на юридических контрактах и нотариально заверенных обязательствах, а на устных договоренностях. Березовский не смог предъявить суду ни одного документа, из которого бы явствовало, что Абрамович задолжал ему более 5 миллиардов долларов. Перекрестный допрос Абрамовича в лондонском высоком суде продолжался 9 дней. Бывший губернатор Чукотки настаивал, что у Березовского никогда не было акций «Сибнефти» и «Русала», и что он добровольно выплатил ему 2,5 миллиарда долларов вовсе не за акции, а за лоббирование его бизнеса в России, точнее, за его крышевание. В то время Борис Березовский пользовался значительным влиянием, у него были тесные связи с окружением президента Ельцина. По словам Абрамовича, он на протяжении многих лет оплачивал счета Березовского и выплатил ему огромную сумму за посреднические услуги. О том, чью сторону предпочтет британская Фемида, станет известно в 10:30 утра по Лондону. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Является ли лояльность к Кремлю непременным условием успеха крупного бизнеса в России? Такой вопрос мы задаем сегодня и начинаем обсуждение со слушателями. Первый звонок, Анатолий, Брянская область. Здравствуйте.
Всем доброе утро. О каком лояльном бизнесе можно в России вести речь, если в России идет полнейшее разворовывание народного богатства? Такими господами, как Абрамович, Березовский и им подобное. В России честного бизнеса нет. Честный бизнес состоит в том, что ты сделал своими руками или вырастил своими руками. Вот это можно назвать честным бизнесом. Но таким, как всегда, стараются перекрыть кислород. Но зато у нас бурно процветает монополия торговли, где можно подешевле купить, но подороже продать. В криминальной России между ими и то зачастую происходят конфликты. И это будет происходить до тех пор, пока в Россию не вернется социализм. Кто, как не он, положит конец частной собственности. Всем спасибо.
Спасибо вам, Анатолий. Дмитрий из Богородска, я вас слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, слушатели, все земляне, граждане России. Ну, видите, бизнес это есть. Купить дешевле и продать дороже. Это же очевидно. Для России это не является главным. Главным для России является лояльность западным институтам. Международному валютному фонду, Всемирному банку, Федеральной резервной системе США и в том числе Банку Англии. Как мы видим на примере Березовского и Абрамовича. Посмотрите, в год вывозится из России, кроме сырья, нефти, газа, еще вывозится больше 100 миллиардов долларов. А дефицит пенсионного фонда всего лишь 1 триллион рублей, то есть 30 миллиардов. Из-за этого будет увеличен пенсионный возраст, либо отменены совершенно пенсии. И, кстати, лояльность самого Путина и всех этих кремлевских чиновников – а это обязательное условие для того, чтобы они были у власти. Для финансовых институтов, Федеральной резервной системы и всех остальных прочих, Банка Англии. Возьмите, все люди, которые выехали из России благополучно, там живут в Англии, мало того, они вот судятся. Березовский продолжает иметь бизнес здесь, в России, на Украине. Никто его не ущемляет. А то, что здесь показано Абрамович и Березовский, на мой взгляд, это просто для некоторых людей с воспаленным воображением такое разжигание, не то, что принято называть антиеврейские такие. В обиходе антисемитизма, этот термин совершенно как бы неправильный, потому что семитизм это, собственно, группа языков семитских, антиеврейские настроения, вот Абрамович. Меня удивляет Абрамович, он столько живет в Англии, неужели он не может выучить английский язык, такой простой английский язык? А Березовский, видите, все-таки, насколько он человек интеллектуальный, что значит член-корреспондент Академии наук СССР.
Дмитрий, спасибо вам большое, у нас есть еще звонки. Петр из Москвы, я вас слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Но у меня, вы знаете, теплится слабая надежда, что британский суд там поднимет планку выше собственной головы и вынесет такое решение, что ваши капиталы, ваши собственные господа, они получены в результате в свое время, в эпоху Ельцина, они получены в результате притворных и, в общем-то, мошеннических операций с акциями, с ваучерами в нашей многострадальной России. Сегодня стало ясно примерно. Их рыночная стоимость, она сотни и тысячи раз больше, чем те суммы, за которые она приобреталась и приобреталась. Ну, это ясно большинству нашего населения. Незаконно. И суд бы вынес такое решение, что вы, господа, расплатитесь собственным народом, а пока идите отдохните там на трибунах стадиона и так далее. Но лояльность к Кремлю, естественно, она необходима. И она не только в области бизнеса необходима, она необходима вообще в культуре, искусстве там, и так далее, и тому подобное. Но ведь у нас вертикаль, у нас, так сказать,
Спасибо вам, Петр. Я напомню, наш вопрос звучит так. Является ли лояльность к Кремлю непременным условием успеха крупного бизнеса в России? Я зачитаю сообщение Ивана, который почему-то сожалеет, что я не прочитаю это сообщение в эфире. Бизнес закошмарил рабочий народ вредными, просроченными, безобразного качества продуктами, спекулятивными ценами. Ни правители, ни буржуа, ни Единая Дума не защищают народ. Царит безответственность, безнаказанность, бесконтрольность, ужасы вымирания. И свобода им помогает. Вот считает Иван. Юрий из Волгограда. Здравствуйте. Очень коротко, если можно. У нас осталось мало времени в этом часе.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, дело в том, что у нас бизнес невозможен. Поскольку у нас идет умышленное убийство промышленности и сельского хозяйства. И в частности, например, то, что у нас в Волгограде происходит якобы свиная чума, мне в это мало верится. В условиях ВТО, когда с помощью уже международных инструментов совместно добивают и промышленность, и сельское хозяйство. Лояльность к Кремлю тут абсолютно нужна. Примеры Ходорковского мы все видим и все слышим.
Спасибо вам, Юрий. Это звонок из Волгограда. Является ли лояльность к Кремлю обязательным и непременным условием успеха крупного бизнеса? Мы не успеваем принять все звонки и сообщения. В следующем часе звоните, мы продолжим обсуждение.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в программе «Время свободы. Новости экономики». Выпуск подготовил Сергей Сининский.
Доля иностранных инвесторов в совокупном уставном капитале банковской системы России во втором квартале года сократилась с 23,8% до 22,95%, сообщил Центральный банк. В целом, к началу июля в России действовали 236 кредитных организаций с тем или иным иностранным участием, на 2 больше, чем в конце первого квартала. Российская государственная компания «Роснефть» и норвежская «Statoil», также контролируемая государством, подписали соглашение о создании совместных предприятий для работы на 4 участках российского шельфа в Баренцевом и Охотском морях. Сообщается, что доля участия «Роснефти» в каждом из них составит почти 67%. Предполагаемый объем инвестиций пока не раскрывается. Пятизвездочная гостиница «Метрополь», расположенная в самом центре Москвы и являющаяся историко-архитектурным памятником и объектом культурного наследия, один из самых известных московских отелей, приватизирована. В ходе состоявшегося в четверг аукциона, который был организован правительством Москвы, ее новым владельцем стала компания, представляющая крупнейшую российскую гостиничную сеть «Азимут». Кроме России, она управляет отелями в ряде городов Германии и Австрии. На аукционе, в котором, как сообщается, участвовали 3 претендента, все из России, гостиница «Метрополь» была продана по цене чуть выше стартовой – 8 миллиардов 874 миллиона рублей. По текущему курсу это примерно 275 миллионов долларов. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение третьей декады августа не изменилась и составила 10,54% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, за последние 2,5 месяца эта ставка выросла почти на 2,7% пункта. Правительство Москвы выставило на продажу свою долю в компании «Автофрамос», совместном предприятии с французской автомобильной компанией «Рено». Как сообщил представитель московского правительства, стартовая цена, принадлежащая городу примерно 5% акций компании, составит почти 1,8 миллиарда рублей или чуть менее 57 миллионов долларов в пересчете. Московский завод «Автофрамос» выпускает несколько моделей легковых автомобилей «Рено». Его нынешняя мощность составляет 160 тысяч автомобилей ежегодно.
Выпуск новостей экономики подготовил Сергей Синицкий. Курс валют на сегодня: доллар 32 рубля 29 копеек, евро 40 рублей 53 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший губернатор американского штата Массачусетс Митт Ромни неофициально согласился баллотироваться в президенты США от республиканской партии на ноябрьских выборах. Об этом Ромни заявил в своем выступлении в четверг в ходе заключительного дня работы съезда республиканцев в городе Тампа в штате Флорида. Оппозиционер и писатель Эдуард Лимонов со сторонниками намерен сегодня провести митинг на Триумфальной площади в Москве в защиту свободы собраний. Акция не согласована с властями. Бывший депутат Госдумы двух созывов Валерий Панов объявлен в розыск по подозрению в организации заказного убийства бывшего вице-мэра Троицка в Челябинской области Федора Сахарова. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». ООН призывает увеличить объем гуманитарной помощи гражданам Сирии, где уже почти полтора года продолжается кровопролитный конфликт между оппозицией и режимом президента Башара Асада. В Пентагоне не исключает возможности строгих мер по отношению к бывшему бойцу подразделения ВМС США «Морские котики», который написал книгу о ликвидации лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена в ходе операции американских спецслужб. И в Китае число жертв взрыва газа на угольной шахте в провинции Сычуань, произошедшего в среду, возросло до 37. О погоде: сегодня днем в Москве облачно с прояснениями, 15 градусов тепла. В Санкт-Петербурге малооблачно и плюс 14, плюс 17. Следующий выпуск новостей в 9.00 по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем программу. Мария Стройкова, наш обозреватель прессы, теперь расскажет, о чем пишут российские газеты сегодня. Мария, доброе утро.
Доброе утро. «Новая газета» сегодня вспоминает жертв теракта в Беслане, который произошел 1-3 сентября 2004 году. Статья посвящена 3-4 полоса. На первой странице фотография. Жертвы теракта искали правды в 127 российских судебных инстанциях. Не нашли. Страсбургская жалоба по делу Беслана весит 43 килограмма, пишет «Новая газета». И вот несколько слов в начале этой статьи. В конце сентября 2004-го «Новая газета» открыла в Беслане свой корпункт, два года передавая как эстафетную палочку ключи от съемной однокомнатной квартиры. Журналисты газеты вели «Бесланскую хронику». Так мы прорывали государственную информационную блокаду. Прошло всего лишь 4 месяца после теракта в новогоднем последнем в 2004 году номере «Новый». Страшный репортаж Анны Политковской в новогоднем обращении президента Путина о Беслане ни слова. И в газете рассказано подробно о том, как в судах пытались родственники пострадавших, родственники погибших в бесланской трагедии людей отстоять свои права, но за 8 лет, как отмечает «Новая газета», так и не сдвинулось фактически это дело с места. Газета «Коммерсант» сегодня на первой полосе сообщает о том, что Владислав Сурков возглавил комиссию по вопросам религиозных объединений. Владислава Суркова бросили на религию, заголовок в «Коммерсанте». Вчера стало известно, что глава аппарата правительства Сурков сменил вице-премьера Ольгу Голодец во главе комиссии по вопросам религиозных объединений. Цели и задачи структуры остались прежними, но собеседники газеты в правительстве утверждают, что основными направлениями ее работы станет борьба с религиозным экстремизмом. Это первое, по сути, политическое поручение, которое получил Сурков после ухода из администрации президента. Одной из первых его задач, по сведениям «Коммерсанта», станет проведение через Госдуму закона, вводящего ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих. Газета «Известия» сегодня на второй полосе сообщает, что благотворительные фонды избавят от статуса иностранного агента. С такой инициативой выступила, простите за каламбур, агентство стратегических инициатив. Оно направило в правительство предложение по государственной поддержке проектов, реализуемых некоммерческими организациями. В частности, предлагается создать Общественный институт по благотворительности. Ему передадут функции Министерства юстиции РФ как регулятора, в том числе по регистрации и присвоению статуса благотворительной организации. Кроме того, агентство хочет внести изменения в закон о некоммерческих организациях, в частности, исключить благотворительные фонды из числа некоммерческих организаций, которым может быть присвоен статус иностранный агент, пишет сегодня «Известия». И еще в одном предложении агентство стратегических инициатив уже сообщает российская газета. Статья называется, эта статья на первой полосе, называется «Забыть про очередь». За детей в частном садике будет доплачивать государство. Не исключено, что в скором времени родители, чьи дети посещают негосударственные детские сады, смогут получить от государства компенсацию. Родителям-воспитателям в семейных детских садах будут рассчитывать выслугу лет в связи с педагогической деятельностью. Эти и другие предложения содержатся в документе, подготовленном агентством стратегических инициатив. Сейчас-то идея рассматривается, будет рассматриваться в сентябре на заседании комиссии при президенте по достижению целевых показателей социально-экономического развития. Если идея будет одобрена, пишет российская газета, то будет подготовлен соответствующий законопроект. Газета «Ведомости» пишет о проблемах «Русала». «Русал» займет на погашение долгов. Компания боится не справиться с обслуживанием гигантского долга, сообщает издание. Как стало известно «Ведомостям», компания пытается привлечь кредит на 800 миллионов долларов. В следующем году ей предстоит выплатить более 1 миллиарда долларов. Но если цены на алюминий будут по-прежнему низкими, «Русал» рискует не собрать столько средств. Как отмечает газета, гигантский долг компании – результат агрессивной политики. В 2011 году у компании был шанс снизить нагрузку. Норникель и Интеррос трижды предлагали выкупить у нее акции производителя никеля и меди, но гендиректор и основной владелец алюминиевой компании Олег Дерипаска от сделки отказался. А теперь вынужден закрывать часть производства, например, в европейской части России. На прошлой неделе «Русал» объявил о планах по масштабному сокращению мощностей по производству алюминия. И еще в одной публикации, коротко успею сказать, тоже в «Ведомости», МММ в Индии. Россия начала экспорт высоких финансовых технологий. Создатель крупнейшей в истории страны финансовой пирамиды Сергей Мавроди реализует аналогичный проект в Индии. «Осторожно, это финансовая пирамида», предупреждает на сайте Мавроди индийских граждан, пишет «Ведомости». Осенью 2011-го он создал первую социальную финансовую систему МММ Индии. Принцип ее работы такой же, как и в России. Необходимо зарегистрироваться в системе на сайте, приобрести виртуальный билет Мавро и позвать друзей для регистрации, чтобы стоимость Мавра росла. Подробности в сегодняшних «Ведомостях».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова о заголовках в свежих газетах. Подробнее о темах сегодняшних публикаций в следующем часе программы «Время свободы». В Москве скончался известный актер театра и кино Игорь Кваша, народный артист России, один из ведущих актеров театра «Современник». Прощание с ним состоится на основной сцене театра во вторник. Кваша – автор 50 работ в спектаклях Олега Ефремова, Галины Волчек и в собственной постановке. Он сыграл около 60 киноролей, в том числе в фильмах Сергея Юткевича, Сергея Бондарчука, Марка Захарова, Глеба Панфилова и других. Игорь Кваша был одним из главных фигур театра «Современник» с момента его основания. Об этом времени и актерском образе Кваши говорит театровед Борис Любимов, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, в интервью нашему обозревателю Елене Фанайловой.
Я бы хотела начать с актерского образа Игоря Кваши в театре «Современник».
Он был одним из его основателей. В апреле 56 года он сыграл роль Володи в пьесе «Розовые вечно живые», спектакль, который стал такой чайкой для «Современника». И конечно, это очень символично, мне кажется, то, что он сыграл в этом спектакле, ну и название такое оказалось значимым для «Современника». И мне кажется, для него, потому что это поколение, подростки, которые застали войну, но потеряли своих родителей, а отец Игоря погиб во время войны, и то, что юноша, которого играл Кваша в этом спектакле, звали Володя, так как звали его отца, и так как потом он назвал через год родившегося у него сына, в этом, мне кажется, что, так сказать, что-то очень значительное. Образ того, что он делал в «Современнике», во-первых, это, конечно, очень разные образы. Кто-то помнит его еще периода Ефремовского театра, а кто-то помнит его спектакли «Галина Борисовна Волчек», а кто-то знает его в его собственных спектаклях, которые он ставил, а он ставил и «Мольер» Булгакова, где играл Мольера, и «Турбины» Булгакова. С одной стороны, у него есть ряд образов, где он лидер. Ну, например, в спектакле «Сирано де Бержерак» или в пьесе «Осборна «Оглянись во гневе». А с другой стороны, его тянуло к характерным ролям. Вершина, мне кажется, вот его 60-х годов – это «Лука на дне». Вообще, в этот период любимая его роль была роль Макса в спектакле по пьесе Хемингуэя «Пятая колонна». Вот этот уродливый человек, потерявший лицо на допросе у фашистов, ему было очень важно сыграть эту роль. Гораздо важнее, скажем, чем в пьесе Симонова «Четвертый». Как весь «Современник» того времени, он был довольно до последних дней, пожалуй, такая тема социального протеста в нем жила. Но в 60-е и 70-е годы
Он, может быть, был едва ли не самым социально восприимчивым, чутким человеком. Я ему как-то в одной общей приятельской компании, может быть, с некоторой бестактностью, сказал ему: «Игорь, нахрена ты Маркса играл в фильме «Год как жизнь»?» Году в 66-м, 67-м, по-моему. Он сказал: «Ну, Маркс-то ладно, Маркс хороший человек был, а нахрена я Свердлова играл?» — сказал он. Триумфально шел спектакль «Большевики современник». Так что он и это понимал, при том, что воспринимал все равно «Большевики» как спектакль, по крайней мере, как он тогда, может быть, несколько наивно считал, что то первое поколение большевиков было лучше, чем то, с которым приходилось бороться в 60-е годы. В первом фильме по сценарию Володина, который снимал Л.М. Климов, он играл такого либерала по фамилии Мережковский. Безумно смешно. А с другой стороны, он замечательно, мне кажется, уже в поздние годы, уже в 21 веке, в 2004 году, в спектакле «Вайды» он играл либерала Степана Трофимовича Верховенского. По-моему, это одна из его лучших ролей последнего времени, безусловно. Вспоминаю с удовольствием некоторые встречи с ним. Он знал мое любовь и отношение к Булгакову, и когда он распределял роли в «Мольере» и в «Днях трубяных», то мы с ним просто по ролям. Это, мне кажется, отношение к Булгакову еще, конечно, было унаследовано от его учителя, заведующего кафедрой школы студии МХАТ Виталия Яковлевича Веленкина, который знал Булгакова, и свою любовь к Ахматовой, к Пастернаку, к Булгакову, если не передал, то, в любом случае, пробудил, расширил во многих студентах школы студии МХАТ того времени, и, конечно, в Игоре Кваше тоже.
Не удивляюсь тому, что Игорь Кваша играл Свердлова и Маркса в 60-е годы, но определенное удивление вызвало то, что он несколько раз выступал в ролях Сталина в сериале Глеба Панфилова «В круге первом» по Солженицыну. Если он говорил с вами об этом, то с какими чувствами он исполнял эту роль?
Как большинство людей этого поколения, я думаю, что через какое-то послевоенное отношение к Сталину как к спасителю человечества, может быть, эта иллюзия и была. Но для Игоря, уже понимавшего, что такое большевики первого поколения, Сталин был неким олицетворением зла, которое, так сказать, наступило на нашу землю. Александр Александрович Солженицын очень ценил эту работу Кваши в сериале «Панфилова» и, может быть, как одну из самых больших актерских удач. Надо опять-таки понимать, что значил этот роман в конце 60-х годов в «Круге первом», когда он попал в наши руки. Это ощущение того, что это, в общем, первая попытка в отечественной литературе сказать о Сталине, о позднем Сталине, так как это написано в «Круге первом». Фильм снимался в 5-м году, и он был в хорошей форме, Кваша, и с огромным увлечением это репетировал. Это было, так сказать, его отношение к эпохе.
Театровед Борис Любимов, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина в Москве, скончался известный актер театра и кино Игорь Кваша. На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. В следующем части программы мы продолжим разговор со слушателями. Наш вопрос звучит так: является ли лояльность к Кремлю непременным условием успеха крупного бизнеса в России?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Крымск в ожидании мессии. Документальный фильм «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Историк Павел Аптекарь. Убийство в Казани. Провокация против защитников Пусси Райот.
В блогах Свободы.
Михаил Шевелев. Краткий курс «Родина».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.